Альберт Лашов, знакомьтесь, Иисус Христос. Глава. Часть Ай. Каппадокийское наследие. Нерассказанная история. Материалы расследования основаны на анализе 127 канонических и апокрифических текстов, археологических данных, лингвистической экспертизе и сравнительном религиоведении. Все выводы подтверждаются внутренними противоречиями официальной версии и совпадением независимых источников. Пролог. Всеобщее ожидание. Задолго до появления волхвов на дорогах Малой Азии античный мир был охвачен единым ожиданием. Речь шла не об одном пророчестве, а о целом их слое, циркулировавшем в разных культурах, но сходившемся в главном. Грядет новый век, и явится царь-спаситель с востока. 1. Рим. Золотой век и восточный царь. Римский поэт Вергилий в Иве Эклоге, созданный около 40 граммов до нашей эры, провозглашал скорое рождение младенца, с которым наступит золотой род и новый отпрыск с небес. Хотя позднее христианские теологи увидели в этом пророчество о Христе, для самих римлян это было ожидание нового Августа, Спасителя, чей приход связан с Востоком. Аналогичные мотивы звучат и у Горация. Для Рима это было политическим ожиданием мессии императора. 2. Греко-восточные оракулы и культ Спасителя, Сатера. В греческом мире, особенно после походов Александра Македонского, широко распространилась идея обожествленного правителя-спасителя. Культы таких фигур, как Зевс-спаситель, Зевс-сатер или Серапис, были популярны по всему Восточному Средиземноморью, включая Малую Азию и Египет. Существовали предания, что новый сатер придет не с Запада, а из древних земель Азии. 3. Свидетельство философа Аполлония Тианского. Философ-неопифагореец первого века нашей эры Аполлоний Тианский, по преданиям, путешествовал по Востоку, вплоть до Индии, в поисках высшей мудрости. Его биограф Филострат записал, что в тех землях существовало пророчество о мудреце-царе, который объединит восточную мудрость и эллинскую мысль. Это пророчество напрямую связывало рождение нового учения с культурным пространством Малой Азии и землями за ее пределами. Таким образом, к первому веку до нашей эры. Среди образованной элиты Рима и Восточного Средиземноморья сложился мощный интеллектуальный тренд, ожидание Золотого века и фигуры царя-спасителя, чье появление будет связано с Востоком, но не обязательно с Иудеей. Это создавало уникальный культурный фон. Когда волхвы, читающие звезды, пришли в Каппадокию, они действовали в русле этого всеобщего ожидания. Их астрологические расчеты указывали на тот же регион, что и политические пророчества Рима и духовные поиски греческих философов. Все дороги, и звездные, и политические, и интеллектуальные, вели в Малую Азию. Эта история начинается не в яслях Вифлеема, а под звездным небом Каппадокии. Она продолжается не на дорогах Галилеи, а на бурных водах Босфора. И завершается не в Иерусалиме, а в сердце будущей империи. Это рассказ о том, как подлинная география жизни Христа была стерта, а его наследие переписано в угоду политическим интересам. Глава Ай. Рождение и исход. 1. Конец династии Ария-Барзанидов. В 42 году до нашей эры по приказу римского полководца Гая Кассия был казнен последний законный царь Каппадокии из древней династии Ария-Барзанидов, Ария-Барзан III. Его смерть не была случайной. Риму требовался лояльный ставленник. Через несколько лет, в 36 граммах, до нашей эры, Марк Антоний возвел на трон Архилая Каппадокийского. Ключевая деталь, которую стоит запомнить. Архилай не был царской крови. Он был сыном верховного жреца из храма в Камане. Его власть была дарована Римом, но в глазах многих подданных она оставалась нелегитимной. 2. Скрытое наследие, уцелевшая ветвь. После казни Ариабарзана III прямые наследники престола были уничтожены. Однако боковая ветвь династии, не представлявшая непосредственной угрозы, могла уцелеть, уйдя в тень. Именно к этой ветви принадлежала семья, в которой родился Иисус Христос. Таким образом, младенец Иисус с рождения был носителем царского права на престол Каппадокии и не только. Это не было публичным знанием, но для таких людей, как царь Ирод или Архилай, подобная информация не была тайной. Ария Барзаниды, исповедовали митраизм. Митра – солнечный бог индоиранского пантеона, бог договора, света и, ключевое, рождение в точке равноденствия. Ребенок, рожденный на весеннее равноденствие в аристократической митраической семье Каппадокии, получал бы имя, связанное с Митрой и с радостью обновления.